Христа, и семя, и Святаго Духа. Братья и сестры, я все-таки несколько слов хочу сказать о сегодняшнем евангельском чтении, о том, как Господь вошел в страны Тирские и Сидонские, ну, в общем, в Галилею языческую. Он там достаточно часто был и проповедовал, не только в Иерусалиме. И вот за ним пошла женщина, язычница из племени Хананеев, Хананка или Хананиянка, как она названа в Евангелии, и выкрикивала слова, вообще-то слова именно исповеднические. Она прямо называла его Господом и сыном Давидовым. Но было всем известно как раз вот в той области, конечно, не по всему миру, а именно в той области, что Мессия придет именно от корня Давидова, от царя, по роду царя Давида. И она прямо называла его Господом. И говорила ему, обращаясь так, именно как к Господу, к Мессии, и сыну царя Давида, из его рода, она говорила, помилуй меня, дочь моя очень сильно беснуется, ее мучает демон, другими словами. А Христос шел вперед, не обращая на это внимания. И тогда ученики сказали, вот отпусти ее, она кричит вслед нас. Вот, и она тоже подошла и говорила, Господи, помилуй меня. А он ей отвечает, что я только послан, на слова как раз своих учеников он сказал, я только послан погибшим чадом дома Израиля. И вот когда она сама уже подошла, приступила и сказала помилуй меня, и тогда он сказал, казалось бы, очень жесткие слова, и кто бы из нас их понес. Он сказал так, что не пристало отнять, нехорошо отнять хлеба у детей и бросить их псам. И вдруг мы слышим, вообще-то, конечно, слово совершенно неожиданное, всем нам известно, но совершенно неожиданное. Неожиданное именно потому, что наш естественному опыту наших чувств этот ответ не отвечает. И она ответила, да, Господи, но и псы едят крохи, которая падает со стола своих господ. И дальше Слово Божие, оно тоже кардинально меняется своей тональностью, своим характером. И он говорит, великая твоя вера, иди, да будет тебе по слову твоему. Знаете, некоторые даже вот этот отрывок трактует, толкует так, что Господь как раз был такой, прямо называет его даже сионистом, что вот подошла к нему здесь. В том-то и дело, что это как раз был для урок прежде всего для своих учеников, вот для тех самых иудеев, которые с язычниками-то именно по закону не сообщались. В принципе, то, что он делал в начале, он делал только по закону. Иудеи не сообщались с язычниками. Поэтому он именно как исполнитель закона, он шел и не обращал на него внимания, на нее внимания. И не обращал на нее внимания до тех пор, пока сами ученики, будучи иудеями тоже, внутри закона, они сами мне сказали, ну вот отпусти ее. Более того, вот это слово, которое он сказал ей, формально оно тоже было именно внутри закона. И именно так иудеи относились к язычникам. Но и не только поэтому. Дело в том, что языческая жизнь относительно жизни по закону, который дал сам Господь иудеям, именно относительно закона, действительно была именно такова, как он сказал. И до человеческого достоинства она никак не дотягивала. Это именно была жизнь животное, собачье. Не только животное, а именно собачье. Вот по тому эмоциональному значению, какое вкладывают люди, когда называют этим именем человека. Именно такова была языческая жизнь. Это вовсе не значит, что иудея была всегда иная. Это значит, что она такова была относительно именно закона Слова Божия. Это действительно правда. Наша жизнь по естественным нашим чувствам и желаниям, по злобе своей души, другими словами. И вот как раз веру-то Господь ее знал, Он потому и испытывал ее, чтобы ученики Его, как раз правоверные иудеи, они увидели как раз, какая вера может быть у человека вне закона. Именно человеческая вера, вне зависимости от того, принадлежит ли человек именно формально закону, обрезанный там он, не обрезанный, но вот при встрече с Богом во плоти, проснется душа или нет? У любого может проснуться, у любого душа может тронуться. И вот Антоний Суржский, митрополит, он, знаете, мне кажется, очень точно, кажется очень точно, вот описал, как это могло быть в реальности. Мы-то воспринимаем только слова, а вот он попробовал нарисовать картину. И вот он говорит, что когда Христос говорил эти слова, это были его уста, но когда был вот этот диалог между хананеянкой и Иисусом Христом, женщина-то смотрела как раз на в глаза непосредственно Спасителя, а вот эти глаза, которые смотрят на человека, ну, если же на распинателя он смотрел именно любовно, и о нем болел, о любом распинателе на кресте, «Отче, прости мне, что творят», но точно так же он смотрел на хананеянку. Он по-другому ведь ни на кого не смотрел никогда. И именно поэтому, помимо слов, а как раз у нас ведь часто слова – это одно, а отношение – это вообще-то другое. У нас могут быть очень добрые слова, у нас очень часто как раз наоборот, а отношения коварные. А бывает иначе. Человеку приходится что-то говорить именно по необходимости, но отношения очень человеческие. И с этим мы сталкиваемся очень часто в жизни, и у других, и у себя. И вот она смотрит на лицо Господне, она о нем уже слышала, и она ему уже доверилась. И в том-то и дело, что как только мы в жизни сталкиваемся с тем, что нам отказывает кто-то, да, или не обращает внимания на нашу просьбу, мы сразу отходим с обидой. Но вот здесь говорится как раз о степени веры. Почему он говорит «велика вера твоя»? «Велика вера твоя» – это другими словами, вот твоя душа исполнена так веры, что она действительно не на слова смотрит, а доверилась самому человеку. И она понимает, к чему эти слова говорятся. Но нисколько, ни на волосок не обижается. И когда смотрит ему в лицо, она видит его, а не эти слова. Другими словами, да нет, Господи, понятно же, что крохи летят всем от господ своих. И она нисколько не обиделась, что он назвал ее фактически псом. Но он не ее лично, а вот вообще в целом, да, язычников. Но она нисколько не обиделась, она приняла это как вообще правду. И самое главное, что она поняла, что эта правда ее не бьет. И именно поэтому он сказал, велика вера твоя, чтобы вот ученики получились вот этой веры, которая не зависит от каких-то обстоятельств, а глядит в суть. И знаете, вот в Евангелии это вообще-то много объясняет. Особенно в Евангелии от Иоанна мы часто слышим вопросы, которые задают люди. И, казалось бы, с первого взгляда, совершенно ответы Христовы непрямые. Правильно. Потому что он говорил не просто, отвечал не просто вот на данный конкретный вопрос, а то, что за вопросом стоит, именно по сути. Вот и здесь то же самое. И для нас это очень большой урок и очень актуально для нас, именно потому, что как часто у нас претензии к Богу, что Он нас не слышит за грехи. Братья и сестры, здесь Он вообще назвал их псами. А потом сказал, вера твоя велика, да будет тебе по слову твоему. То есть, даже если я превращусь в совершенное животное, но тем не менее, если я с верой захочу близости с Христом, да неужто она не исполнится? Не зависит Христос от наших грехов, не зависит от нашей скользкости, животности, от нашего лукавства, от нашего коварства. Он это все знает. Он знает, что вот нам кажется, что мы что-то совершили, и вот поэтому согрешили. Да мы совершили именно потому, что состояние нашей души таково. Не можем не грешить. Потому что мы взыскиваем не Бога в жизни, а взыскиваем то, что нам сладко, то, что комфортно, уютно. К чему наше устремление? К чему наше... Где наше целеполагание? Они же не в духовном мире, не в общении со Христом. А вот в этом мире понятно, что там, где у нас не получается что-то взять, что нас может усладить, там появляются обиды, там появляются хитрости, коварства, там появляется печаль и уныние, чего угодно. Разделение самое разнообразное. Именно потому, что мы хотим не Божьего, а своего. И Он знает это. И Он, тем не менее, Он же именно для того-то на крест и пошел, чтобы мы увидели, как ананиянка как раз Его дела. Мы говорим, что Он нас не слышит только потому, что Он так когда не исполняет нашу волю, или что мы вошли в какие-то обстоятельства тяжкие для нас. Вот болезни, например, там и так далее. Мы не о спасении думаем, то есть, другими словами, не о Боге думаем, не о том, что мы вот этими обстоятельствами, нырнув в них с головой, мы совершенно потеряли всякое общение с Ним, всякое доверие, верность Ему, веру. Мы не об этом думаем, а думаем о том, что Он не исполнил нашу волю. Поэтому говорим, Он нас не слышит за грехи. За Него решили, слышит Он или не слышит, вездесущий. И тем самым мы закрываемся от Него, и опереться поэтому на Него не можем. Вот не так ананиянка. В том-то и дело, что когда он назвал ее именно так, он и Израилев, и сынов Израилев, он тоже назвал погибшими. Фактически таким же именем назвал. Но погибший он и есть погибший. Почему погибший-то? Да потому что человек, потеряв Бога, он стал хуже скотины. И мы вообще-то прямо это исповедуем в молитве на сон грядущих. Каждый из нас, читая молитву, обращенную к Духу Святому, говорит о себе, что я стал горей скота. То есть горше животного, хуже животного. И мы там не обижаемся почему-то, ведь читаем же, это в правилах наших, да? А здесь вот у нас в том-то и дело, что вот когда сами да, а вот когда нас так называют, наша гордость не выдерживает. А она просто приняла правду о себе. И вот эта правда, она поняла, что эта правда от нее вовсе не закрывает Христа. Что грех ее от него не закрывает, если она просит о помиловании. Не об оправдании, что вот, да, я такая, потому что вот и все так живут, и вот вокруг все злые, и как же я могу жить иначе, когда у меня вот жизнь такая, и ситуация такие невыносимые. Да нет. В том-то и дело. Я такая, да, помилуй меня. Я милости твоей хочу. Вот как раз понимаешь тогда, что значит Господь как раз и другим-то говорил, как раз иудеям, которые должны были бы это понимать, знать. Милости хочу, а не жертву. А нам кажется, что мы везде всюду жертву должны вот за эти грехи принести. И жертвы наши – это некие чтения слов, которые мы даже не собираемся в это время понимать. Там назначаем себе определенные 40 раз тех-то громадных молитв, 40 раз других громадных молитв. И при этом думаем не о молитвах, а при этом думаем о том, что вот я это сделаю, а потом вот как раз ты мне за это вот дай то-то, то-то. Жертвы. А она милости хотела. И самое главное, что да, дочь ее исцелилась сразу. Но дело-то даже не в исцелении, не об очищении души от мучившего ее демона. А дело в том, что уж коль скоро душа вот так открылась Богу, ну почему исцелена была ее дочь-то? Просто посредством матери в их дом вошел Бог. Совершенно изменилась жизнь. Не потому, что они стали безгрешны, а просто жили землей, а стали жить небом, стали жить Богом, стали жить именно общением с Ним. Вот как раз такие исцеления, они рождали будущих исповедников, которые печалились уже не о болезнях своих сродников, а печалились только об одном – как бы им не забыть, вот, не, чтобы вера у них осталась, чтобы только росла. Как бы им внутри, в сердце своем Бога не потерять, не оставить. И вот это как раз случай для нас, как приточный, который все время, с одной стороны, обличает мою веру слабую, вот когда мы печалимся, унываем именно от разных обстоятельств. А с другой стороны, это тот случай, который любого из нас может воодушевить, что какие бы ни были обстоятельства, какая бы ни была боль в этой жизни, у наших близких какая-то, какие-то тесные, притесные, самые тесные обстоятельства в мире, но никогда Бог за наши какие-то поступки, за наше маловерие, за наше безумие даже, Он никогда от нас не отворачивается. Он только ждет вот такого простодушного обращения к себе. Не требования чего-то. Вот ты за это, я вот тебе то-то, то-то, а ты за это. Дай мне вот то, что я сейчас буду тебе перечислять. Да нет, в том-то и дело, что вот такое простое обращение к Богу такому, как Он есть, то есть к Сыну Божию, пришедшему в плоти, и который принес себя в жертву за каждого из нас, умер и воскрес, вот если мы так Его видим и так к Нему обращаем, Господи, помилуй, верни меня к себе. Эта встреча обязательно должна состояться. И вот в этой встрече как раз мы можем тогда превзойти любые обстоятельства, любые болезни. И дай Бог нам помнить вот об этой смиренной язычнице и хананиянке и самими ею стать. Аминь.